Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии, клирик Покровского академического храма, священник Алексей Котельников. Здравствуйте, отец Алексей. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер. Господи, благослови всех нас.
Сегодня тема нашей передачи – сложности духовной жизни мирян. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю вам, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете присылать ваши вопросы по этому же номеру телефона нам на WhatsApp. Отец Алексей, наверное, у каждого православного христианина возникают сложности в духовной жизни. Но есть такие сложности, такие ситуации, которые повторяются у людей, которые являются общими для всех, у людей, которые ходят и 5 лет в храм, и 10, и 15. Вот об этих таких общих ситуациях хотела бы сегодня поговорить.
Да, спасибо. Вы знаете, наверное, одной из общих наших сложностей является тот момент, когда человек начинает замечать, что он вроде бы делает все, что он должен делать, вроде бы исполняет все, что он как бы должен исполнять, но ничего нового в его жизни не происходит. Я думаю, что большинство священников знают эти ситуации по исповедям своих прихожан. Причем такая ситуация может сложиться в очень разное время, в разный период церковного стажа человека. И спустя 5 лет, и спустя 10 лет, и 15 лет. Вот. И получается так, что человек недоумевает. Как же? Вроде бы и пост держим, и молитвы все читаем, я пока так скажу, да? И на службочках бываем, и к таинствам приступаем. Но что-то не так. Что-то потерялось. То ли какая-то сердцевина всего этого потерялась. То ли человек привык к тому, что он делает, и это больше не приносит каких-то вот ощущений, которые хотелось бы, может быть, которые человек помнит с начального периода своей церковной жизни. Вот. И здесь очень сложный вопрос и очень интересный в том, а что, собственно говоря, такое духовная жизнь. Когда к нам приезжают слушатели, мы в одну из первых встреч с ними задаем этот вопрос, спрашиваем, что такое духовная жизнь. И вот это понятие большинство определяют как раз-таки теми факторами, о которых мы уже сказали. Духовная жизнь — это поститься, это молиться, это приступать к таинствам и это ходить в храм. По сути, это объем того, что мы вкладываем в понятие воцерковление. И вот здесь, видимо, происходит некое разделение человеческой жизни на духовную и на бездуховную, что ли. Начиная воцерковляться, мы четко очерчиваем для себя то, чем мы теперь должны заниматься, а все остальное обозначаем как мешающее нам.
Как суета.
Да, мы называем это мирской суетой. Где у нас с вами остается эта мирская суета? Она остается у нас на работе. Нам бы хотелось быть в храме, нам бы хотелось, может быть, молиться, еще что-то делать, но нам надо идти на работу. Где у нас еще часто бывает эта самая мирская суета? В общем, страшно сказать, но в наших семьях. Потому что наша семья, вы знаете, это такой главный фактор практически для многих, который отвлекает человека от той самой духовной жизни. Вы знаете, вот хочется вспомнить, когда Господь сотворил человека, сотворил Адама, сотворил этот райский сад, в котором Адам жил, населил и насадил этот сад, дал Адаму заповедь заботиться об этом саде, возделывать его, нарекать имена животным и так далее. Вот в этот момент, вроде бы, у Адама наступает самое идеальное условие для духовной жизни. Ну, правда, никакой семьи ничего не отвлекает. На какую-то суетливую, суетную работу ходить не надо. Все, что надо делать, это исполнять непосредственное повеление самого Господа. Больше того, с Господом можно даже беседовать в этом самом райском саду. Казалось бы, вот созданы все самые идеальные условия для духовной жизни. И вот, грубо говоря, в этот момент Господь говорит, нехорошо человеку быть одному. Казалось бы, как нехорошо? Почему нехорошо? Сделано все только, чтобы человек духовно возрастал. Никаких факторов, которые бы ему мешали. Но нет, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему жену, помощницу. Дадим ему заповедь. Плодитесь и размножайтесь. А это что значит? Ясно же, что Господь прозревал все то, что произойдет после этого. Прозревал и грехопадение, и прозревал все то, чем будем жить мы сегодня. И прозревал всю нашу мирскую суету, все наши заботы, которые у нас будут по факту нашего рождения и по факту того, что мы люди. И вот мне кажется, что на самом первом этапе, воцерковляясь, мы очень часто делаем одну ошибку. Мы разделяем вот это общее царство, евангельским языком говоря, на две части. А царство, которое разделилось на две части, разделилось само на себя, оно не может устоять. И пусть оно не падает сразу, но, по крайней мере, позже мы подходим к какому-то кризису. Мы разделяем нашу жизнь на абсолютно вот какую-то духовную составляющую и на все то, что мы называем с вами мирской суетой, то есть вот такой вот составляющей, как бы вроде бы бездуховной. А потом, делая свои вот эти вот духовные дела, мы очень часто, не все, но очень часто, упираемся в тот момент, когда теряем самую нить вот этого. И здесь надо что-то делать. Мы иногда спрашиваем людей на тех же самых наших занятиях или просто в храме, когда мы живем этой самой духовной жизнью, очевидно, у нас должны быть какие-то, признаки, что ли, вешки, по которым мы могли бы ориентироваться и понимать, что мы идем в правильном хотя бы направлении. Пусть не тем темпом, пусть немножечко иногда отклоняясь от курса, но все-таки генерально все у нас хорошо. Какие это могут быть признаки? И большей частью в ответ слышишь как раз отражение того, о чем мы говорили чуть раньше. Значит, все надо вычитать, что положено. Надо вот это есть, а вот это не есть. Надо, так говорят, отстоять службу. Вот. И, конечно, приступить к таинству и прочее.
То есть формальные признаки.
Вы понимаете, вся тонкость вот этой ситуации как раз в том, что вроде бы это и неформальные признаки, потому что молитву не назовешь каким-то формальным деланием, да? И пост, как инструмент нашего спасения, это отнюдь неформальное делание, тем более участие в таинствах. Но эти признаки оказываются достаточно второстепенными, что ли. Потому что, когда мы говорим о этом, то мы называем, по сути, инструменты для духовной жизни. А очевидно, что... Вот представьте себе гипотетическую ситуацию просто. Пусть нас слушатели нас простят, учитывая, что пост на дворе. Вот если предложить сегодня человеку где-нибудь там на первой седмице поста, которая вот только-только закончилась, кусочек свинины. Скушать. Маленький. Не объешься. Но вкусно приготовленный и прочее. Или сказать, что вот на противоположной стороне лежит наша раздражительность. Что для многих из нас, если не для большинства, на первой седмице станет совершенно таким вот, будет являться таким неприемлемым, таким прямо вот вызывающим какое-то отвращение. Вы знаете, для подавляющего большинства нас вот этот кусочек этой самой свинины, этот бифштекс там или еще что-нибудь. Представить себе, что мы на первой седмице съели этот кусочек, оскоромились, Ну, вы знаете, для многих из нас Пасха уже не будет Пасхой. Потому что, ну как, ну вот оскоромились, все, пост нарушили. А теперь давайте себе представим с обратной, вот на второй чаше весов, сколько раз мы за первую седмицу на кого-нибудь раздражились. Я думаю, что не раз и не два. И многие из нас даже, может быть, не 10. У нас огромное количество к этому поводов. И на работе кто-то не так сделал то, что мы поручили, либо начальник к нам отнесся как-то не так, не говоря уже о семье. И вот мы сделаем это гораздо спокойнее и много-много раз. Раздражимся на своих ближних. Что будет для нас являться вешкой и признаком нашей нормальной духовной жизни? Гораздо больше очень часто является вот как раз исполнение поста. А отношения с нашими ближними уходят куда-то во вторую сторону. Либо мы так привыкли, что у нас ничего здесь не получается, что просто оставили практически это все. Либо еще что-то, это очень сложный вопрос. Но это факт.
То есть получается, что человек как бы не видит того, что он раздражается, что он только выполняет какие-то формальные вещи и не видит своих реакций, не понимает, что они являются как бы показателем его духовного прогресса.
Вот, наверное, не понимает очень часто, что духовная жизнь — это как раз не столько, может быть, пост, молитва, отстоять службу, сколько все то, что касается наших отношений с ближними.
У нас звонок, отец Алексей, давайте ответим, а потом продолжим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот человек причащается годами. У меня есть вопрос. Как в нем вот это тело и кровь Христа, святое это, сочетается с теми, мягко сказать, мерзостями, которые внутри самого этого человека? Как это сочетается? И второе, почему годами человек причащается, а изменений-то в нем никаких нет? Ну, какой был, такой и остался.
Спасибо за вопрос. Как сочетается? Как все в нашей жизни сочетается? Как наши... Мы видим и чистоту одновременно, и видим грязь одновременно. И этого всего в нашей жизни очень-очень много. И было бы неправильно воспринимать причастие как какую-то магическую таблетку, пилюлю, которая должна в нас каким-то образом подействовать просто по факту того, что мы причастились. Причастие — это помощь нам. Причастие — это грандиозная, впечатляющая возможность соединения с Богом. Но человек сам по себе таков, каков он есть. И мы с вами каждый про себя очень хорошо знаем, что кроется внутри нашей души. Даже, может быть, и больше можно сказать, что не до конца знаем. Хорошо, но не до конца. Потому что Господь не показывает нам бездну нашей неправильности, как вот вы сказали, мерзости нашей подчас. Сочетается, как болезнь сочетается с лекарством. Мы больны грехом, и тем чаще мы прибегаем к причащению. А вот уже что касается, почему это долгое время не изменяется в нас что-то, не изменяется наш внутренний мир, вот как раз про это мы рассуждаем, и я думаю, что на этот вопрос мы будем отвечать в процессе дальнейшей беседы. Вот. Отчасти проблема, вероятно, лежит в том, что мы, воцерковляясь, очень увлекаемся монашеской практикой. Мы берем книги, я думаю, что каждый из нас читал и Игнатия Брянчанинова, нашего замечательного святителя, и Лествицу Иоанна Лествичника, и Аву Дорофея, и прочие труды подвижников и аскетов. И нам всем на начальном этапе очень-очень хочется этим аскетам максимально подражать. Я вспоминаю наши семинарские годы, и то, как мы постились, и то, как относились и к богослужению. Слава Богу, во многих из нас это не угасло и до сих пор, но это подражание, оно было немножечко мечтой. Потому что если мы возьмем настоящие серьезные монастыри древности и нынешнего времени, то это совершенно особенная дисциплина. Это учреждение, которое всегда было закрыто для посторонних. Невозможно было прийти с экскурсией к Пахомию Великому, где монахи ходили строем от корпуса, где они жили, в трапезную, где существовали, там, предположим, телесные наказания и так далее. Это была совершенно иная территория, которая была предназначена для строгой, сугубой борьбы со страстями. И весь уклад жизни был для этого также предназначен. И пост, и вообще вся трапеза, и режим молитвы, и режим трудовых послушаний, и чтения, и отдыха. Когда же мы берем подобного рода литературу и, увлекаясь ей, стараемся или пытаемся на каком-то этапе нашей жизни подражать аскетам и подвижникам, мы сталкиваемся с ситуацией, что мы этого просто не можем. Не может солдат-срочник, только что призванный, сразу сдавать норматив на право ношения там, крапового берета, например. Ему не позволяет это ни здоровье, ни прочая подготовка. Вот. Не может спортсмен, который только начинает тренироваться, сразу ставить какие-то рекорды и достигать каких-то высот в спорте. Все должно быть очень-очень постепенным. Но вот нам кажется, что если мы потихонечку этим будем заниматься, то придем к какому-то результату. Мы забываем, что мы живем в миру. Мы забываем, что у нас нет такой территории и нет такой структуры времени, чтобы делать все так, как делали монашествующие в древности или, может быть, сейчас. И вот здесь, мне кажется, нас спасает Евангелие. Здесь мы можем обратиться, может быть, уже по-новому к евангельскому тексту и посмотреть, а что, собственно говоря, Спаситель хочет от нас. И вы знаете, курсивом, красной нитью, вот самым таким вот выделенной мыслью во всем евангельском тексте по отношению к нам, мирянам, является мысль о милости по отношению к тем людям, которые нас окружают. Где-то Господь об этом говорит прямо. Блаженны милостивые, потому что будут помилованы. Где-то, может быть, немножко другими словами, но об этом же. Не судите и не будете судимы. Суд без милости, не оказавшим милость. Где-то Он дает нам какие-то примеры просто того, как Сам Христос реагирует на то, что происходит вокруг Него. Посмотрите, какое огромное количество поводов было у Христа для того, чтобы укорять окружающих. Возьмите, ну, например, апостола Петра. Представьте, сколько всего, можно сказать, подарил Христос Петру. Какие были замечательные ситуации, когда Петр и по волнам ходил. Значит, и выказывал горячность своей веры, говоря о том, что я готов погибнуть. И вот происходит это предательство Петра, происходит потом воскресение Спасителя. Ну вот мы по-человечески первым бы делом Петра начали укорять. Петр, да ты такой-сякой, да как же тебя земля носит? Да я же с тобой и то, и то, и то делал. И ты в итоге, будучи предупрежденным обо всем, меня предал и оставил. Но мы от Христа такого не слышим. Мы с вами, люди, могли бы взять пример. Ведь мы не можем удержаться даже в тот момент, когда ребенок поставил кружку на край стола, смахнул ее рукой и разбил. Какая наша классическая реакция? «Ну я же тебе говорил, да не один раз, да не ставь кружку на край, ведь ты ее все равно разобьешь. Ну что же это такое? А кто теперь будет убирать?» И так далее, и так далее.
Всего мы лишь... думаем, что мы воспитываем и делаем добро тем самым, укоряя ребенка своего.
Наверное, думаем, что воспитываем. Но на самом деле мы находимся в состоянии раздраженности, в состоянии нелюбви, в состоянии немилости, в состоянии суда.
Что же делать? Вот по-евангельски как бы следовало отреагировать на эту ситуацию?
Конечно, это очень сложно в общем отвечать на такой вопрос. Но в любом случае проявлять милость. Если конкретно про ребенка, значит, наверное, этот разговор по поводу этой кружки как минимум надо отнести на то время, когда наше раздражение спадет, и мы придем в нормальное мирное расположение духа. Вот. Я хотел бы привести такой один пример замечательный. Есть такая книга «Моя жизнь со старцем Иосифом». Книга настолько замечательная, насколько неподражаемая, потому что вот почитать и помечтать можно, но повторить в своей жизни практически никак. Вот. Те подвиги, которые несла вот эта община под руководством своего старца. И вот там был замечательный ученик этого старца, Харлампий, который стяжал Иисусову молитву, и о котором также написана отдельная, более тоненькая такая книжечка. И вот Харлампий вспоминает один единственный случай в своей жизни. Он говорит: «Я вернулся откуда-то с послушания и за день принял единственный помысел, осуждающий своего ближнего». Я не припомню точно, но, по-моему, речь шла о трапезе, о том, что трапезник пересолил что-то. И вот монахи, вернувшиеся с трудов, кушали, и это было пересолено, и Харлампий осудил этого трапезника. Один единственный помысел, как он сам пишет, принял. И говорит: «Всю ночь у меня не было молитвы». Нет-нет, он вычитал все. Он все отстоял, все вычитал, но в его сердце не было благодати. Потому что он не помиловал этого человека, он его осудил и сам остался без милости Божией. И вот, когда мы говорим в данном случае о духовной жизни, то нам надо очень-очень внимательно всматриваться в тех людей, которые нас окружают. Потому что Господь, будь то семья или будь то работа, будь то еще какие-то ситуации, не то чтобы не случайно и не то чтобы не зря, а можно сказать, специально погрузил в нас, в окружение этих людей. И большая часть нашей духовной по-настоящему жизни, она происходит даже не тогда, когда мы приходим в храм и будем молиться там, а тогда, когда мы в нашей повседневности взаимодействуем с этими людьми. Пришел человек со службы, батюшка. Вот даже про себя могу говорить. Вечером со службы исповедь, люди, все как положено. Устал? Ну, конечно, устал. Завтра с утра куда? На службу. По часам, по расписанию, все как положено. Кто в этой ситуации должен вставать к малышу, который заплакал ночью? Ну, понятно же, что жена. Но я же батюшка. Я же свою работу выполняю. Семью в каком-то смысле слова обеспечиваю. Вот. И потом, ну я-то устал. Когда я принял для себя такое решение, услышав плач малыша, я оставил свою супругу без милости. Мне потом практически бесполезно обращаться к Богу и говорить то, что мы слышим, то, что хор поет нам за каждой службой много-много раз: «Господи, помилуй». Потому что, глядя на евангельский текст, я должен понимать: я не помиловал, и милость Божия ко мне теперь так просто не придет. Мне надо возвращаться к своей собственной милости по отношению ко всем тем, кто меня окружает. Это практически ключевой закон нашей духовной жизни. Если мы посмотрим на отношение Христа ко всем практически евангельским персонажам, мы увидим, как этот закон воплощается и насколько мы ему не соответствуем. Вспомните блудницу. Привели взятую прямо вот в прелюбодеянии. С камнями хотели ее побить. Привели к ногам Христа. Он отвечает так, что все расходятся, остается одна эта блудница. Вот бы, казалось бы, момент, когда надо ее как следует укорить. Что же ты делаешь? Как тебя земля носит?
Как бы ей...
Ее научить.
Урок.
Урок, вот, и так далее. Просто вот вразумить, наставить... как сейчас бы сказали, откатехизировать и так далее. И что говорит ей сам Господь? Он ей говорит: иди, я тебя не осуждаю. Этих примеров в Евангелии бесчисленное множество. Апостол Фома, неверующий наш, любимый. Сколько надо иметь любви к этому человеку, чтобы сказать: возьми свои пальцы и вложи в мои язвы. И не буди больше неверующим, но будь верующим.
Отец Алексей, у нас звонок еще один, давайте ответим на него. Да-да. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Татьяна из Тулы. Мать, скажите, пожалуйста, как, не имею разумения, как поступить в данной ситуации. Я добрые дела делаю уже через силу. Нажертвовалась так, что на милость уже, то есть на милосердие, на милость, на прощение уже не остается фактически, не имеет таких сил. А от меня все равно требует жертвенности. И как поступать, вот если в той ситуации, если человек семейный, и оказывая помощь своим родителям, все идет в ущерб своей собственной семье, в ущерб мужу. А никто не считается, то есть я все время в неоплатном долгу. Что бы я ни сделала, я все равно никогда не могу. То есть я просто своим фактом того, что вот я родилась, я теперь, мои родители воспринимают, что я, да, всю жизнь вот всем должна и всю жизнь всем обязана. И что делать в этой ситуации? То есть как почитать родителей и сохранять ли собственную семью или жертвовать себя своим собственным родителям? И можно ли делать добрые дела через силу, когда уже, восстает весь организм? Уже, ты понимаешь, что ты делаешь не от души.
Спасибо. Вы знаете, очень сложно отвечать на вопрос в общем, не зная конкретных обстоятельств. Но все-таки несколько общих вещей здесь можно сказать. Я совсем прошу наших телезрителей не считать, что это руководство действует для всех и для каждого, но все-таки какие-то общие вещи здесь есть. Вещь первая. Отцы нам говорят, что утопающему подай не руку, но жезл, палку. Смысл этой фразы в том, что если вы поймете, что вы этого утопающего вытянуть не можете, вы сможете отпустить этот жезл, отпустить эту палку и не быть утянутым этим тонущим человеком вместе с собой на дно. То есть мера нашей помощи, она должна определяться мерой наших возможностей. Что же касается мужа и своей собственной семьи, это самое святое, что у вас есть. Вы с супругом и супруг вместе с вами — это даже не два разных человека. Понятно, что по жизни бывает всякое, но все же. И ваша первейшая забота — это забота о вашей малой церкви, которой является семья для начала в самом узком смысле этого слова. Муж для жены святое и жена для мужа святое. Что же касается родителей, то мы все знаем с вами заповедь о их почитании, но мы также являемся свидетелями того, насколько болезненная форма иногда принимает наши взаимоотношения с родителями. В общем, очень сложно что-то говорить. Я поэтому только пожелаю вам мудрости и помощи Божией в этих отношениях. Но все-таки ваша семья, на мой субъективный взгляд, является для вас самым-самым главным. Ваш супруг и детки, если они есть, то, о чем вы должны заботиться повседневно, и то, что должно терпеть наименьший урон от всех прочих обстоятельств. Как-то так. Вот. Мы с вами вернемся.
Мы остановились на том, что милосердие является красной нитью
всего Евангелия по отношению к нам. Да-да-да, вот эти примеры, их можно приводить бесконечно. Их огромное количество в самом Евангелии. Мы и про апостолов с вами поговорили и так далее. Но есть один единственный пример, который резко, прям катастрофически резко выходит за рамки этого общего правила. Это то, что Господь говорит про фарисеев. Посмотрите. Кого еще так Христос ругает, как он ругает фарисеев. Если можно так выразиться, кого он еще так обзывает? Это же, ну, вот в нашей системе координат прямые такие вот, ну, грубо говоря, оскорбления, можно сказать. Гробы, полные изнутри нечистот, порождение ехидны и так далее. Все это можно перечислять достаточно долго. И в отношении кого это говорится? Это говорится в отношении тех, кто исполняет все нормы и правила. Причем исполняет даже иной раз с лихвой, делая то, что, собственно, по ветхозаветному закону не совсем-то и положено. Исполняет даже больше, чем ветхозаветный закон требует. И вот в отношении этих людей, которые и молятся, и жертвуют, и все остальное делают, Господь говорит такие жесткие, по-евангельски, очень жесткие слова. И указывает, видимо, причину того, почему эти слова звучат. Потому что фарисеи сами не входят в этот самый чертог, уготованный Господом людям. И, что не менее страшно, другим мешают войти, другим возбраняют. Почему не входят сами? Потому что сбиты те самые ориентиры. Потому что они неверные. А другим возбраняют. Почему? Потому что этим самым ориентиром учат всех остальных. Дьявол — мастер подмен. Он редко, когда бьет нас прямо в лоб. Гораздо проще увести человека с правильного пути тем, чтобы человек неверно осмыслил то, что он делает. Чем сказать человеку: не делай вообще ничего, не подвязайся, не живи духовной жизни. Проще просто направить его силы немножечко не в ту сторону. И вот здесь наступает та самая сложность, та самая, может быть, для кого-то даже трагедия, с которой многие из нас сталкиваются в нашей духовной жизни. Мы вроде бы все делаем, мы вроде бы очень многое исполняем, достаточно строго, в общем-то, иногда почти по-монашески, но это не приносит нам чего? Это не приносит нам тех признаков, о которых Господь через апостола Павла нам говорит. Помните, как он говорит про любовь? О том, что не милосердствует любовь, не превозносится, все долготерпит, о всем заботится и прочее, прочее. Вот эти слова можно продолжать. Если этого в нас нету, если с течением жизни мы с вами раздражаемся, как и раздражались, если мы как имели претензии ко всему окружающему миру, так их имеем, начиная от своих собственных детей и заканчивая, не знаю, президентом, премьер-министром, патриархом, кем угодно, значит, что-то происходит с нами не так. Значит, мы нарушаем какой-то фундаментальный закон духовной жизни, о котором мы уже с вами сегодня говорили. Мы не милуем тех, кто рядом с нами. Мы не заботимся о них. И этим самым делаем наше сердце неспособным воспринимать милость Божию и благодать Божию.
Еще один звонок у нас есть, да-да. Алексей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Валера, я из Приморского края. И у меня такой вопрос. Вот человек может быть счастливым от этой жизни, как вот Бог хочет? Или человек все-таки страдать должен, страдания больше у него быть? Или может быть счастливым? Ну, спасибо вам за ответ.
Спасибо за ваш замечательный вопрос, который нам очень поможет оттенить нашу тему. Почти самый частый призыв Спасителя в евангельском тексте звучит словом «радуйтесь». В разных ситуациях Господь об этом говорит. Он говорит об этом в контексте своего воскресения, в контексте того, что Он победил грех, победил смерть. Но Он все время нас призывает к радости. И даже те сложности, которые с нами случаются, те проблемы, которые приносит нам жизнь, они должны переживаться нами не как постоянное горе, без уныния, а именно с радостью. Может быть, даже, знаете, у отцов есть такой термин «радостопечалие». Когда и трудно, и непросто, и никто, наверное, эту жизнь не прожил без того, чтобы не случалось какого-то горя, но при правильном восприятии в душе человека должен постепенно воцаряться мир. Когда этот мир воцаряется, то все воспринимается нами через призму этого мира. И человек, если хотите, призван и сотворен для счастья. Как бы это сейчас ни звучало, особенно Великим постом. Конечно, не для того сумасшедшего, безудержного счастья, которым мы попытаемся подчас заменить счастье быть с Богом. Но правильное наше бытие с Богом — это самое настоящее счастье. И вы знаете, я даже больше скажу, что вот наши органы чувств — это ведь не дьявольское творение совершенно, это ведь Божие творение. Для того, чтобы мы радовались наступающей весне, вдыхали этот замечательный ароматный весенний воздух, для того, чтобы мы чувствовали вкус этой пищи, для того, чтобы мы слышали звуки, которые нас радуют, будь то пение птицы, либо музыка, либо что-либо еще, для того, чтобы мы видели наших любимых людей, для того, чтобы мы могли с ними общаться. Это и есть, если хотите, не просто органы чувств, но это органы нашего счастья. Наравне с душой, которая параллельно с этим нашим земным счастьем воспринимает Бога, и также это для человека счастье. Да, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Да, без трудов ничего не бывает. Да, наша жизнь не обходится без трудностей, без горести, без всего остального. Но неправда, что православный человек — это такой постоянный лузер и неудачник. Кстати, вот здесь есть один очень важный момент. Как мы к этому подчас приходим? Почему у нас этот вопрос стоит о страданиях, обо всем остальном? Он очень часто стоит как раз-таки из-за неверного понимания существа нашей духовной жизни. Смотрите, что получается. Мы ведь понимаем, что живем не так, как должны бы. Особенно примеривая на себя монашескую аскетику. Мы наших слушателей подчас спрашиваем: «Хорошо, мы ходим в храм 10-15 лет, скажите, пожалуйста, каковы результаты?» Кто-нибудь победил в себе страсть гортанобесия, например? Кто-нибудь безразличен к вкусной еде стал? Нет. Кто-нибудь стал безразличен к своей собственной жене и стер в себе различия полов? Нет. И так далее, и так далее. Кто-нибудь перестал раздражаться? Нет. К чему это у нас приводит? Это приводит к тому, что мы идем с этим всем на исповедь. И начинаем, в общем-то, жаловаться батюшке на все это. Мы не каемся в настоящем смысле слова, потому что покаяние означало бы изменение. Мы начинаем жаловаться, и мы жалуемся, и жалуемся, и жалуемся. Как трезвомыслящий человек в этой ситуации может относиться к себе? Как к неудачнику. Он постоянно, из года в год, что-то пытается сделать. За эти годы можно выучить иностранный язык, получить квалификацию какого-нибудь инженера, там, экономиста, юриста, стать хорошим военным и даже, наверное, полковником уже, если не генералом. Можно хотя бы за несколько лет стать токарем хорошего разряда, значит, получив практику. Но получается, что мы в церкви, прикладывая огромные усилия, спустя десяток лет этих самых усилий, жалуемся на все то же самое. И в своих собственных глазах становимся теми, кто ничего не может. Реально неудачниками. Знаете, на кого мы похожи перед Богом? Представьте себе человека, который учится где-нибудь, ну, например, в музыкальной школе. Учится играть на каком-то инструменте. И вот он приходит на очередной экзамен, закончивший год обучения, первый, например, и все ожидают, что он сейчас сыграет то, что положено по программе. А он говорит, ну, простите, пожалуйста, я, ну, у меня не получилось. Я не научился вот играть то, что мне надо. Вот, ну, пожалуйста, простите. Это очень хорошая иллюстрация для вот нашей такой вот обобщенной, может быть, исповеди народной, да? Но простите. Ну, что преподаватель? В музыкальной школе, конечно, его не простят. Но представьте себе, что преподаватель очень-очень добрый. Ну, хорошо, Васенька или Машенька. Ну, конечно, ну как можно тебя не простить? Ты же хороший человек, ты же хотел как лучше. Проходит еще какой-нибудь год. Ситуация повторяется. Ученик опять ничего не может играть. Но очень убедительно и умилительно рассказывает про все трудности и сложности, с которыми он сталкивается в процессе обучения. И опять просит простить. Ну хорошо. Простим еще раз. Проходит, допустим, там 3, 5, 7 лет, смотря по классу этой музыкальной школы, наступает выпускной экзамен. Актовый зал, педагоги, директор, родители. Выходит наш Васенька на сцену, берет в руки свой музыкальный инструмент и опять сыграть ничего не может. Но он очень хорошо уже за эти годы научился просить прощения. И снова просит этого прощения у всех. Ну а там уже за эти годы, знаете, как бы, ну, все свои. И педагоги уже свои, и директор уже почти свой, и родители в актовом зале свои. И все нашего Васеньку простили. Подписали ему документ, диплом об окончании музыкальной школы. Поставили туда подписи, печать, выдали нашему Васеньке. И вот выходит наш Васенька в таком состоянии, окончив музыкальную школу. А играть не умеет. Вот это подчас, это очень больное сравнение, но давайте вдумаемся и всмотримся каждый в сам себя. Это ведь очень часто похоже на нас. Мы всю жизнь просим прощения у Господа. Господи, прости, Господи, помилуй. И Господь как бы каждый раз нас прощает. Но простите, а что будет, если нас вот таких вот с вами сейчас всех забрать в Царствие Божие? Знаете, почему я об этом сейчас спросил? Потому что, наверное, многие священники со мной согласятся, если не все, и подтвердят слова о том, что и умирать мы с вами спустя какое-то время будем приблизительно в таком же состоянии. Мы точно так же будем раздражаться на наших детей, которые не смогут нам что-то помочь и что-то подать вовремя. Нам иногда сладенького захочется даже больше, чем хотелось в среднем возрасте. А иногда того хуже, седина бороду, а бес в ребро, как говорит народная пословица. И вот представьте, что мы всю эту жизнь вот этим всем занимались, это делали, 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 и вдруг мы все в Царстве Божьем. Господь, Он очень добрый педагог, Он нас всех простил. Но вы представляете себе это Царствие Божие? Мы же там переругаемся буквально в первый же день, все и сразу. Мы же все не поделим, что нам надо поделить. У нас же будет куча взаимных претензий. Это совсем не может быть вечностью. Мы в таком состоянии, в эту самую вечность попасть просто не можем. Мы не можем наследовать вечность в таком ужасном состоянии. В состоянии собственного бессилия, собственного неумения. В состоянии, когда мы вроде бы всю жизнь прикладывали усилия, а результата как бы вроде бы и нет. Здесь опять вот мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Либо не те усилия, либо не в ту сторону.
У нас еще один звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Алексей Ильич Осипов цитирует святых отцов, и он говорит о том, что Бог — это безграничная любовь и безграничные прощения и милость. И вопрос школьника, а почему он не помиловал и не простил Адама и Еву? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Это не вопрос школьника, это вопрос профессора, можно сказать, потому что это, пожалуй, один из главных вопросов, касающихся и нашей передачи, и вообще нашей духовной жизни. Дело в том, что чтобы Господь простил и помиловал, мы должны дать Ему эту возможность. И как раз-таки и прощение Божие по отношению к Адаму, и милость Божия по отношению к Адаму заключалась в том, что Господь дал Адаму время его оставшейся жизни для того, чтобы Адам, в свою очередь, дал возможность Богу его помиловать и простить. В каком смысле? Мы только что с вами выяснили, что наша простая просьба о прощении, она Господом исполняется. Господь не держит на нас зла в человеческом смысле. Но что в таком состоянии мы не можем наследовать вечность. Господь должен иметь возможность в нас что-то изменить. Когда это в нас изменится, мы с вами до конца не знаем. Но ключевым препятствием к этому изменению является как раз то, что сделал Адам, и как раз то, что мы очень часто повторяем в своей жизни в более крупных или мелких масштабах. Это наша собственная гордость. Потому что всякое немилосердие, всякий суд над другим человеком, всякий диагноз этому человеку, это следствие нашей гордости. И это как раз та проблема, с которой Адам был, так скажем, изгнан из рая. Для того, чтобы, живя в этой жизни, дать возможность Богу помиловать. Каким образом? Постепенно, медленно, тяжело, через, может быть, страдания и горести, трудные, но тем не менее радостные, и стирая в себе свое собственное «я».
Учась миловать окружающих людей.
Потому что наше немилосердие к ним — это, как правило, проявление собственного «я». Начиная от самых простых вещей, когда мы даже не замечаем интересы этих людей. И через те ситуации, когда мы замечаем, но не хотим их учитывать. Или делаем вид, или делаем для себя, собственно говоря, внутри вывод, что не можем и не будем, потому что неправильно, потому что мы вынесли такой суд над этим человеком. И вся жизнь Адама была нацелена на то, чтобы в нем вот это изменилось. И наша жизнь нацелена на это. Но сколько бы ни делал что Адам, и сколько бы ни делали что мы, все равно без пришествия Христа, а теперь уже без Его непосредственного участия в нашей жизни, без Его милости к нам, ничего не получится.
Отец Алексей, время нашей передачи почти подошло к концу. Прошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме.
Итог, наверное, будет очень простой. Мы за сегодняшней беседой ни в коем случае не восставали против поста, против молитвы, против наших спасительных таинств, против нашего богослужения. Наоборот, мы пытались расставить акценты на том, что является самым важным, а что является инструментом для достижения этого важного. Духовная жизнь — это жизнь Духа. А Дух — это отблеск Божий в нас. Это творчество, это свобода, это радость, это созидание, это любовь к ближнему как самая главная заповедь, данная нам Богом. И вот если мы на протяжении своей жизни замечаем, что мы постепенно становимся мягче, добрее, человечнее, у нас становится все меньше и меньше претензий по отношению ко всем людям, которые нас окружают, это означает, что мы идем верной дорожкой. Эта дорожка протоптана через оказание милости всем тем, кто рядом с нами. Если не так, то нам надо очень серьезно задуматься.
Благодарю вас, отец Алексей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови и помоги всем нам.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был руководитель отдела дополнительного образования Московской духовной академии, клирик Покровского академического храма, священник Алексей Котельников. Всего вам доброго. и до новых встреч.